Пытайтесь увидеть Бога, но живите так, чтобы вас сам заметил. Вот. Вот он. Что нужно научиться жить так, чтобы уже не было естественным нашим правилом. Образ жизни, поведение, слова, мы следуем всему этому, высокие стандарты. Тогда уважение приходит само по себе, и слава может быть само по себе, и богатство может быть само по себе. Как бы жизнь развивается как растение, как вот росток такой, оно расцветает, как ветви, какие-то побеги, крону, цветы, плоды, и сам по себе происходит, мы его поливаем, подергиваемся в ноги, ухаживаем за ним. Мы ничего не требуем от этого ростка, она из природы, просто уделяем внимание. Я сказал слово «увага». Внимание означает. Уважение – это внимание. Увага. Если вы были в Украине, вы знаете, там есть дорожные знаки. Увага. То есть внимание. Будьте внимательны. Вот это внимание – это какое-то мое. Почему? Например, если особенно здесь отсутствующее, особенно потому, что здесь все равно твердое. Мы тому дартами религиозных принципов, поведение, мы все имеем такое стремление. Это тенденция естественная для человека, который хочет в Бога развиваться. Он ищет такую среду, как бы идеальную, я понимаю, идеальных людей, настоящих джентльменов, которые могли бы следовать, показать пример своей чистоты, красоты, знаний. Но когда он входит в такое общество, уже входит в него, он может заметить ту странную вещь, что может его шокировать. Что он может сам не соответствовать этим стандартам полностью? Ну, понимаем, что каждый из нас может это ответить, отвернить, если он сказать. Если мы возьмем заповеди, священные книги, описание духовных качеств, что у него душа, мы сразу заметим, что вот у меня не все есть. Если я не полностью соответствую этим требованиям, образа жизни, допустим. Много людей ко мне приходят и говорят именно об этом. Большинство, это проблема главная. Что многие люди стремятся искренне к чистоте, к возвышенному духовному делу, но говорят, что я не могу все делать то, что вы делаете, скажем, или кто-то делает. И они чувствуют себя странно, эти люди, когда входят в общество, как бы их не признают, не чувствуют. Нет признания. И тогда возникает странная вещь. В обществе вообще. Историю можно смотреть, историю развития религии, скажем, духовных сообществ, любого направления, профессиональных групп людей. Возникает, как бы, закон природы начинает работать странно. Человек, который не может реализовать себя, не достичь этой социализации, признания, что ему дорого с этими людьми, боится разрывать связь, что его отвергнут из-за того, что он не способен что-то сделать, соответствовать моральным или духовным стандартам, он начинает скрывать свою духовную неудачу, скажем, победой на внешнем уровне. Но стать, скажем, богатым человеком, и все, и вас уважают. Может быть, я духовно не способен сейчас делать такой шаг сильный, чтобы добиться какого-то признания духовного как чистого человека, но я могу заявить этот успех материальным каким-то действием, внешним действием, скажем, просто богатством или положением, знаете, какое-то. И пример это одной семьи, это была Шотландия, может быть, из сферы психологии, например. Молодой человек вырос в очень строгой религиозной семье. Очень строгие принципы были. А особенно там родители, они даже целебат соблюдали. Вот такая семья была, очень строгая религиозная семья. И когда он уже стал юношей, он стал чувствовать, что он не соответствует идеалам собственной семьи. У него были сильные сексуальные желания. Они просто мучили. Он не знал, как это желание использовать в этой среде вообще, как быть. Было очень трудно. Когда он нашел такое решение, пошел в армию, одев форму, это защитником как бы закона и отечества, но при этом там есть своя вольная жизнь. Вот он нашел, это один из примеров, как человек может выбрать, потому что ему нужно, так или иначе, не десоциализированным, а социализированным. Поэтому вот такая вот мысль может прийти, некоторое почувствие трудно как бы быть, соответствовать ему и выглядеть, скажем, значительной личностью, но тогда я могу найти общество с более низкими стандартами, и там выглядеть высоко. Для человека это очень крайне важно, чувствовать себя человеком, полноценным человеком. Скрытность. Скрытность и подмена. Он подменяет это какой-то, скажем, материальный успех. И в то же время он чувствует, что должного уважения все равно нет. Потому что материальный успех и деятельность, она даже если достигает какого-то результата, она окружена все равно критикой, поиском недостатков. И человек это раздражает очень сильно, что я столько тружусь, столько делаю. А в ответ не получаю даже уважения. И тогда возникает у него чувство нелюбви. То есть сначала он подменяет ценности, потом чувствует, что все равно успех, желаемое уважение не приходит, она смешанная становится. Потом думает, что я много работаю с остальными бездельники. И начинает пробуждаться нелюбовь к обществу, нелюбовь к людям, к любой организации, собственно. В этой организации он находится, в той семье он находится. Один человек хотя бы богатым, он был бедным, была семья, жил в деревне. Я думал, как же мне разбогатеть? Старался изо всех сил, только об этом и думал, но ничего не получалось, деньги ему не приходили. Тяжелый труд, денег мало, он пришел и спробовал. И сказал, скажи мне, ну, почему ты в таком положении, глядя рецепт? Ты ученый, брат, знаешь писание хорошо, знаешь науку. Я хочу разбогатеть. Говорит, а зачем тебе богатеть? Как нищий, как средний нормальный человек, можно жить и так, просто будь счастлив. Вот возьми духовную практику и все, воспитывай детей, и будешь счастлив в отношениях. Нет, нет, не могу и так жить. Вот посмотрите, вот тот человек. У него нет каких-то качеств особых для отношений, но он уважаемый, потому что он богатый. А вот хороший человек, но его на него вообще не пересмотрят, потому что он не богат, у него нет уважения в обществе. Поэтому я хочу быть богатым, но хочу тоже быть уважаемым членом общества. Тогда астролог сказал, если ты хочешь разбогатеть, то есть совет. Тогда покинь это место, где ты живешь, оставь себе людей. Поезжай в другое место. Там ты сможешь разбогатеть, если ты не живешь в семье. Пока ты живешь в семье, ты не разбогатеешь. Деньги тут же будут использованы. Значит, смените место, есть такая рекомендация. Богатство увеличить, смените место, если не получается в этом месте. Если даже не получается сменив место, смените близкий, говорится. Но он ему посоветовал сначала первым. То есть, смени место. Ну, человек решительный, стать богатым, сказал семье, ухожу, через год вернусь, возможность богатства поздравить. Семья правдила его. Он ушел в другую деревню подальше. Работал целый год очень усердно, тратил ни копейки, в конце концов заработал 10 золотых монет. Пол-пол-пол. Неплохо. Я начинаю богатеть. Пора вернуться в семью. Взял кошелек, спрятал где-то золото на шею, закрыл одежды и дорога шла через лес. Ночь застала его там. Он залез на дерево в дупло, спрятался там. Держать этот кошелек и стал дремать. Вдруг во сне пришли два человечка перед ним, появились в пространстве. И один говорил другому, эй, как так? Зачем ты делал кошелек 10 золотых? Ведь пока мы поступили, не положено. А я не виноват, сказал он, карма. Потому что он делал и получил, а будет наслаждаться ими от тебя зависит от судьбы. Он заработал, получил, но от судьбы зависит, воспользоваться деньгами или нет. Такой был разговор между двумя человечками. Человек вздрогнул от дремы, испугался, потрогал кошелек, пустой. Вот это да, я думал. Не судьба, что ли? Не судьба, не богат же. Я тоже заработал 10 золотых и тут же их потерял, боже мой. Представьте, что это. Когда нет денег, когда есть деньги, вы теряете, то ну, он стукнул кулаком, поколение сказал, нет, если надо не все, я еще вернусь в эту деревню, буду работать еще несколько лет, я заработаю золотые монеты, я стану сильно богатым. Я излечу там от этого, я бизнес в деревне. Он снова вернулся в ту деревню. Работал 3 года. Заработал 25 золотых монет. Это было хорошее. Положил в кошелек, пересел на шею, закрыл одежду, надежно. И пустился в путь.
поставим его.
Снова ясно на дерево, пальцем в дупле, схватил своими руками за кошелек и задремал.
Опять?
Зачем это провести?
Эй, как это? Зачем даешь такие деньги этому человеку? Не будет именно наслаждаться никогда по судьбе.
Как бы, я не виноват, он же заработал, ты ему дал, но будет наслаждаться, а тебя же зависит, что ты не упрекаешь вас.
Вздрогнул несчастный, очнулся, пустой кошелек.
Ах, так, я не слышу этого. Взял веревочку, носу, взял петлю. Уже хотел прочитать какую-то молитву. И тут снова какой-то человек появился, пространство, болтая ножками, и сказал, что ты собираешься сделать. Посмотри сюда. Я хочу быть богатым, но судьба против меня. Поэтому я бросаю вызов судьбе. Я отказываюсь от этого дела. Я хочу умереть. Я хочу гордиться. Не стоит делать такие глупости. Я тебе скажу, как ты подал. Да? Да, записывай. Дал сильно. Это связано. Процветание связано только с служением, говорится. И он дал ему два адреса. Говорит, вот тут неподалеку из деревни, вот два адреса. Приди по этим двум адресам и прими образ жизни одного из этих людей. Одного из этих людей. И станешь богатым. Очень интересовался, что же за адреса физические. Посмотрел адрес, говорится, такая, потом такой-то. Там был очень недовольный голос. Кого-то принесла нелегкая. Что надо вообще? Так переночевать нужно. Прохожу мимо, ночь. Можно ли переночевать просто? Нет, в дом не пущу. Там, где в сарай, можно переночевать. Пища своя. Подумал, нет, я такой образ жизни никогда не приму. Переночевал в ночь на холодной лавке, без пищи. Благодарен ушел. Пошел на другого гостя. Кто там? Да незваный гость. О, вообще, незваный гость, действительно, любого заходили. Ну вот тебе кров, вот тебе пища, вот тебе постель, пожалуйста, располагайся, можешь жизнь несколько дней. Отдыхай. Кто ты, откуда? Радушно, познакомились. Человек подумал, вот что нужно. Он принял этот образ жизни. Может быть, это не совсем ясно все время научило, как это работает, механизм. Но она работает. Уважение. Внимание. И вот, когда человек хочет скрыть свои недостатки, чтобы оставаться в обществе дорогому для него, он развивает постепенно нелюбовь к этому обществу. Вплоть до человека ненавидит, что может прийти. Вплоть до паранойи какой-то. Особенно страдают те люди, которые много работают, не получают достаточно почтения. Или этого внимания. Как они говорят? Вкалывают, на самом деле, под меня только деньги ждут. Любви нет, отношений нет. Вот так они себя чувствуют. Это гумма страсти, говорится, где очень много усилий человек делает, но плоды очень жалкие, маленькие. Возникает удовлетворение и критика, обвинение. Просто в параметарных уровнях человек доходит. До депрессии доходит. До опустошения. До того, что ничего не хочет уже делать, хотя у него есть силы и образование. Не хочу ничего делать. Сколько людей приходят? Успешные довольно-таки в плане. Денег, зарабатывания, которые говорят, руки опустились. Что делать с этим? Я поднялся с семьей, я дал образование детям, там, я заработал деньги, я сделал свой бизнес, я построил дом. А сейчас ничего не хочу. Потому что нет социализации, связи с теми людьми, с которыми он общается, живет, работает. Нет этого признания дорогих людей. Поэтому какой же выход из этого положения? Как не дать упасть человеку в каком-то обществе высоких стандартов? Потому что общество рассыпается, видите, на эти группы, группировки, где в группе я герой могу. Как говорится, это же все относительно честность. Честность перед Богом абсолютно. Но даже вор честный человек в своей среде. Они награбят, а потом говорят, давайте поделим честно. там тоже есть свои. Поэтому, в частности, вот эта вот группа, которая социализируется уже на уровне других стандартов, на других правилах, потому что не соответствует и не признан в обществе с высокими стандартами чистоты. Если мы говорим о нашем примере сегодняшнем с вами, многие из нас, исследователи гуманной педагогики, духовной практики серьезно, с высокими стандартами чистоты. Например, вегетарианство, чтобы войти в обществе, скажем, духовных людей, кто-то скажет, нужно принять вегетарианство, нужно отказаться от всех интоксикаций, даже чай, кофе. Там никаких денежных махинаций нужно отказаться, от незаконного сердца нужно отказаться, и нужно принять имя Бога или молитву, практиковать практику. Тогда мы сможем понимать друг друга по образу жизни, чтобы не понимать, но близки. Если кто-то хочет принять духовного учителя, то правило таково, что должен принять образ жизни духовного учителя. Вот как он живет, вот что он ест, о чем он говорит, вот так же, точно так же. И как же быть? Если я нарушу стандарт какой-то, если я что-то съем, или напьюсь вдруг, или ошибусь в личной жизни, меня вообще могут отвергнуть. И сказать, что он не очень чистый человек, не духовный, как я могу жить в квалификации? Вот тут начинается скрытность. Чтобы не было скрытности, что же говорится? Какие правила? Человеку важно, чтобы мы выслушали все, что мы себе знаем. При этом не обвинили и не оттолкнули. Вот это дает ему силу быть лучше. Вот так это определяется. Сам человек не сможет достичь цели в одиночку. Шутка лишь. Мы связаны с универсумом, материальной природой. Тут столько препятствий, столько ловушек. Мы даже не знаем, как устроен этот мир. Мы даже не знаем, как устроено. Я могу путать духовность с материальной, что очень-очень долго, знаете, есть такие тонкие сферы, тут не обойтись без проводника. Нужен духовный учитель. Но он скажет, вставай рано утром, принимай душ, занимайся медитацией каждый день. И эти принципы неукоснительно соблюдают. И слушай, слушай, слушай. И когда ученик приходит такой духовный учитель, он часто говорит, у меня не все получается, какая-то ошибка. Или тут не получается в отношениях, тут я надо совесть, тут я эгоизм свой чувствую, тут я жадность. Это также друг друга дает силу. Дальше личную силу ученику, чтобы он стал самостоятельным в духовной жизни. Не слепым, верующим человеком, а самостоятельно разумным, создать самостоятельный независимый разум в человеке. И для этого нам нужен человек, который услышит о наших проблемах, и не будет нас критиковать, не отвергнет нас. Пойдете к врачу, вы говорите, там будет, тут будет, тут, тут. Он понимает, врач, какие-то работы неправильные образы в жизни. Но он не говорит ему, это твои грехи, что ты жалуешься, болезнь. Он принимает вас болезнь, исцеляет болезнь. Сильнее, здоровее и нравственнее. И даже готовы слушать любые наставления этого человека, что он знает все ваши пороки, но не отверг вас, а признал вас. Вот это дает силу. Это сейчас я сказал вкратце исследование. Антон Бойзе эту тему, он сказал, что в обществе вот, продумали. Одна, ну как, психиатр это выяснил, конфликт с собственной совестью. А, просто несколько деталей. Никто не может не выслушать до конца. Люди сейчас смотрят, что просто кто-то до конца выслушал какой-то психолог, знаете, просто человек, телефон, службы доверия. Что просто до конца кто-то выслушал и понял. И что наш хочет до конца высказать? Как я говорил, он обижен. На кого обижен? Говорит, о недостатках трудно слушать. Очень трудно вот этот период слушать, очень трудно. Нужно быть сильным человеком, чтобы держать такую нагрузку слушанием, что там боль. Там зависть, там ненависть, может быть, там паранойя какая-то, может быть, все что угодно может быть. Но если вы слушаете дальше, еще дальше, человек начинает открывать. Вот зачем. Наступательно начинает открывать свое сердце. И сам доходит до своей главной причины. Присутствие человека, который его не отвергнет, он становится самим собой, какой он есть. Он говорит, большое спасибо. Пример Шаляпина. Есть где-то во Франции. Я не помню, где-то был в Европе, гастролировал. С ним был его импресарио. Импресарио знал английский язык, а Шаляпин не знал английского языка. Ну, как только по-русски. И вот садится какой-то англичанин в купе.
знает, что это Шаляпин, но просто попутчики. И он начинает разговаривать с Шаляпином. И представим, смотрим на это все. Как Шаляпин будет отвечать? По-английски речь. И Шаляпин знает только два слова по-английски. Yes и no. И вот этот человек ему что-то рассказывает. А Шаляпин говорит.
Yes.
И представим, он удивляется. Он отвечает точно. Интонация точная. И слово правильное. Человек дальше рассказывает ему что-то. Но новый человек. Представляю, полное впечатление, что человек знает язык. Он уместно, и интонации точные, и слова без ошибок. Два часа человек рассказывает о себе что-то. Представляю, в шоке. Человек даже не подозревал за два часа, что человек ни слова не понимает по-английски, но он отвечал точно, где нужно yes, где нужно no, и поддерживал человека таким образом. В конце человек тряс ему руку со слезами на глазах, говорит, я такого собеседника никогда не встречал. Кто вы вообще? Люди не могут слушать, они перебивают друг друга. Я был в Финляндии, не помню, пошел в магазин, было понять, что происходит. Потому что человек говорит, как это на так. Поговорили одновременно несколько минут. И общение тоже. То есть заметьте, что когда мы кого-то слушаем, это трудно работать, потому что у нас тут же у меня есть какие-то ответы, свои какие-то формулы, мы сразу погружаемся в свои какие-то концепции, мы не слышим человека. Личность. Слушать. Формула личка такова, что если вы хотите нравиться всем людям, умейте слушать, будете нравиться всем людям, без исключения. Неважно, как вы видите, но если вы слушаете внимательно. Я сегодня вкратце, наверное, вы знаете, то, что о чем я сейчас скажу, вкратце об этом скажу. И с формы слушания. Кажется, их пять будет. И самый низший будет. Игнорирование. То есть на самом деле это никакое не слушание, это присутствие или что-то. Я открыто игнорирую то, что вы говорите, и выражаю уже. Абсолютно наплевать на то, что вы говорите. Это оскорбление личности. Это уже враждебное отношение. Серьезно какая-то проблема. Среди взрослых. А вот среди детей, это интересно. Что здесь мы не испытываем к ним какого-то, скажем, ненависти. Это мой ребенок. Но я его игнорирую, потому что мне кажется, что он глупый. Ну и не понимает, что это еще. Так вот это просто можно проигнорировать. Вот эту тенденцию проигнорировать потом. Но это игнорирование. Это все равно оскорбление. Это разрыв отношений, это разрыв связи. Это ан-йога называется. Йога связь, есть разрыв связи. Дети, если их игнорируют, часто на их вопросы игнорируют, они перестают быть друзьями и теряют доверие старшим. Это все игнорируют. Когда я хочу разорвать с кем-то отношения, я проявляю вот этот принцип. Игнорирую. Второе. Показное. Показное, оно немножко выше, потому что здесь я уже не могу показать, мне совестно показать свою неприязнь к человеку. Я показываю, делаю вид, что я слушаю. Но сам просто терплю, думаю, когда это все закончится. Скорее, он ушел, начинается. Это показной случай. Это, в принципе, отсутствие слушания. Третье выше – это выборочное слушание. Выборочное. Слушаю вас, но мне интересно что-то, а что-то я просто пропускаю из виду. Не то, что вы мне интересны, но что-то вы интересно говорите, я выбираю эти вещи. Да, понимаете, у меня всегда проблемы. Всегда какие-то конфликты, ссоры, когда прихожу. Даже вчера, вот, когда на рынок пошел, были на рынке вчера, и что это картошка спрашивает? И вы понимаете, что не пришли к нам удобно. Да, картошки, но не ваша проблема. Как его узлило, как его узлило. Это занимательно. Я прихожу с улицы, я был там, на пути, знаете, там, не знаю, что там делаете. Чудеса, хочу рассказать. Я ей говорю. Да, она тут уже кормит, сидит напротив. И смотрит, а я ей рассказываю, рассказываю. Она отвечает, как ты похудел? Я не слушаю. Она не любит, но я не слушаю.
Давайте представь еще раз. Она мне направила в духовной жизни волей-неволей. Так уж получилось. Я оцениваю это. Но я просто привожу этот пример вот выборочного слушания. Личность интересна, но интересно что-то другое. Может быть, интересно ее богатство, интересно ее знание, слава. Следующее внимательное слушание. Внимательное. Внимательное слушание. Я на самом деле очень внимательно слушаю, что вы говорите. Но опять же мне интересно, ваша позиция и концепция. Зачем мне это нужно знать? Чтобы показать превосходство своей. Я послушаю, победить вас, так или иначе. Показать, что концепция лучше и выше. Это внимательное слушание. Есть люди, которые внимательно вас слушают. Когда я проводил такие лекции среди ученых, раньше уровни сознания, первые мы пытались свои науки с такой темой, тонкого тела, там, духовного тела и так далее. Это было непросто, конечно, вначале. То я видел, как многие люди приходят необычные ученые. Они приходят, садятся в зале, берут ручки, тетради и вырисовывают на все схемы, что им нужно. Ни одного взгляда внимательно не было брошено в мою сторону лектора вообще. Лектор не интересен как личность, но тема нужна для моей научной работы. Это внимательное и заслуженное. Там есть плюсы и есть минусы. Как вы понимаете, это область блудной страсти уже. А предыдущие невежество, игнорирование чистое невежество, показано это невежество с примесью некоторой страсти. Здесь еще больше страсти выборочная. Это страсть. Есть блудное невежество, здесь невежество, страсть. Здесь уже одна страсть, внимательная. Как поле, значит, соревнование используют. Речь, общение. И шестое. Слушание сопереживания. Я действительно хочу понять вашу боль. Действительно хочу прочувствовать вашу боль. Трудное дело сделать это больше. Я сейчас объясню почему. Мы пришли в одну тюрьму. Нас пригласили, чтобы мы подходили к тюрьму. Заключенно пообщались. Которые различают материю и дух и пребывают в романе. недостигаемой для меня чистоты. С них это скатывается все. Сопереживание. Тоже может быть в трех гунах природы. В невежестве. Человек приходит и говорит, общается, раскрывает свое сердце, сколько у него врагов, как сложна жизнь, как несправедлива жизнь. Вы слушаете внимательно, переживаете его боль и говорите, а вы плачете вместе с ним. Вы расстраиваетесь вместе с ним и помочь уже не можете. Конечно. В гуне страсти, в такой же ситуации, вы скажете, твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. Захотите мстить. Когда я приехал в Караганду в 90-х годах, была лекция среди студентов, мне подарили книги. Книги о Карлаге. Слышали, да, это страшное место, Карлаг, где расстреливали людей, где репрессированные люди были. И вот все это всплыло, в какой-то момент время стало публиковаться широко во всех деталях. Вот я взял книгу вечером, помню.
То есть читать священное писание необходимо, это не мода.
Потому что вокруг много сверх, низших гун природы, и мы входим в контакт волей-неволей. Поэтому молитва – это контакт с Богом, с чистотой. Священное Писание – контакт с Богом. Это необходимо делать регулярно, ежедневно, как омовение души. Как мы делаем его регулярно, ум тоже нужно приводить в порядок регулярно. Чистота. Человек не помнит обиды. Хороший помнит обиды, не входит в результат регулярной практики. Отметьте сейчас, сколько мы с вами могли бы сделать в мире хорошего, если бы не обиды наши. Вот подумайте, сколько мы теряем КПД. Полезных действий. Сейчас столько людей, талантливых, известных, неизвестных, талантливых, способных, которые не могут ничего в жизни все-таки делать, потому что они обижены на жизнь. Один человек я встречал 40 лет, обижен на жизнь, а ничего в жизни 40 лет помнит. 40 лет. Другой человек говорил, я все равно тебя не прощу, умираю. Я умру из того света, все равно тебя доставлю. Это все на моем опыте. Одна моя знакомая женщина, она умерла давно, она была старенькая, в Екатеринбурге. Знаешь, духовная практика уже поздноватая, уже в возрасте. До этого когда-то считалась христианкой, потом в советские времена, как-то забыла, а потом я уже верой. И стала практикой. Она уходила очень тяжело. Не дурак. Рядом с ней сидела другая, ее роги, так сказать, помогала ей уйти. И начались страшные боли. Она так мучилась, кричала и прочее. И тут эта сестра говорит, дорогая, ты кого-то обидела. Ну просто тебе это больно очень. Тебе нужно просить прощения. Она говорит, так, я знаю, кого я обидела. Но как просить прощения? Прошло 40 лет. Это была моя, как называется, мачеха. Отец, говорит, женился, говорит, на женщине, равно мне по возрасту. Она стала моей матерью. Она мне Христос подживала. Но мы очень плохо отношения. И я ей причинил очень много боли у мужчины. Потому что мы называем причины. Мы были врагами настоящими. То есть прошу прощения, как я живу, говорит, на иду. Мы с вами не общаемся, как отец умер и все. Я говорю, я просто злобный пример. Никаких проблем. И пока они рассуждали, телефон зазвонил. Мистическая история, она там реально, если бы я сам не слышал когда трёх источник, как не поверил, наверное. Телефон звонит на проводе ее мачеха. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. И сразу говорит, прости меня, ты знаешь, сейчас я умираю, у меня рак, у меня все, я ухожу со дня на день. Отпусти, говорит, мне мои грехи, прости меня. Да что ты, давай забудем все это. Конечно, прощаю, там слезы были, покаяние было, знаете, что взрыв был эмоций. И облегчение наступает. Все, 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 всю жизнь, оказывается, даже не знаю. И даже некому было рассказать об этом. Поэтому у священников есть традиция, это покаяние, вы все-таки говорите, но это таинство, никто это не распространяет. Это нельзя предсказывать другим, это нельзя отвергать. Это нужно прощать, это нужно принимать. Это потому, что только духовный человек по-настоящему возвысить душу, покаявшуюся, по имени Богу, мечет. Возвышение, поэтому откроется таинство этого процесса. И она почувствовала облегчение, боли никаких больше не было на свободе уже. Это вот реальная история из моей жизни, моего опыта. Как это работает слушание, как важно уметь услышать сердце друг друга. Но для этого нужна квалификация, потому что слушать с переживанием, знаете, на уши просто сядут, знаете, будут эксплуатировать. Мы долго не выдержим. То есть нужна определенная сила. Если говорит, вы тонете сами вместе с кем-то, вы не сможете спасти человека, нужно выйти на берег, находиться на берегу, на твердой почве. Поэтому мы сами должны слушать духовное послание постоянно. Хорошо. Моисей слушал голос неба. Другие пророки тоже слышали что-то из сердца, или видения были какие-то или сны. Пророк Мухаммед слышал архангела Гавриила. Весь Коран оттуда передавал. В стихах. Красиво. А Ажуна слышал Гришну прямо в той рядом с колесницей. лицом к лицу. Она как быть? Что это скажет?
Мы не слышим. Это Шрути.
Шрути, да? Способность слышать, слышать, Шрути. Потом смотрите, потом же история, а потом я и логика. Три вещи. И вот сейчас есть и логика, и история. А Шрути где? Я не слышу. Именно для этого Писание записывается, что мы разговаривали, мы рассуждали, это тоже Шрути. Когда кто-то пересказывает, а другой слушает. Письменный настрой достаточно точно такой же. Кришна говорит Арджуне, если повторяют то же самое, то это точно так же. Иисус говорит притчи, если повторяют результат, то точно такой же. Но знаете, в чем проблема современного мира? Когда люди соприкасаются с священными книгами, с пророками, с жизнью святых, тенденция веркальности такова, что они начинают имитировать святость, а не служить святости. Вот как служить святости, как связать с другой святости, они чувствуют себя Иисусом Христом или пророком, или святой, святой личностью, а именно быть слугой, следователем, слушать. Это первое. Ступень развития. Слушать. Значит, уважение к святому, когда мы слушаем. Слушаем, что мы внимательны. Слушайте того, кто знает. Того, кто не знает, не слушайте. Атеиста Боги, не слушайте. Это низший гуны природы. Тебе нужно любить Бога, чтобы слушать Его. Любить жизнь, это слушайте. Принимайте эту пищу. Живительную пищу. Нужно слушать эту критику. Как можно такое, что критикует Бога? Но это повсеместно. Даже целый бизнес не знает. В прошлом выпускали даже такие издания, как «Наука и религия» противопоставляли. Сейчас мы соединяем это вместе, видите? Раньше противопоставляли «Наука на права религии». Это заблуждение считалось. Слепая вера и прочее, эксплуатация людей. Как бы осквернился этот принцип. А сейчас вот мы хотим науку, религию, потому что это именно достойно одного другого, быть вместе. И для этого необходимо просто слышать. Абсолютно. Не имеет доказательств в этом мире, кроме трансцендентного звука. Когда трансцендентный звук, божественно проникает в сердце, это и есть доказательство другого не существует. Но не логично. Как знаете, однажды Акбар, великий спросил своих советников, сколько птиц в Агре, ворон, меня интересует. Что вороны, как и наши предки, я хочу их кормить, то, чтобы они ценили, что их количество ворон. Все перепугались, как вот, не знаю, сколько тут ворон, как их посчитать вообще. Все перепугались, как вот, эти Акбары. Еще заставить всех пересчитать, проблема какая-то, что за прибыль у него сегодня с воронами. И все переглянулись, никто ничего не мог сказать. И тут утром пришел Бирбал, его премьер, советник. И все посмотрели на него, как на спасение. Был очень умный человек. И Акбар спросил Бирбала. Бирбал, тут мы обсуждаем вопрос, никто, все молчат. Сколько ворон в Агре мне нужно знать? Бирбал, не думай, назвал цифру. Вообще не думай даже, ни секунды. Сказал, ровно 327 521 ворона. Все ровно сказали, даже Акбар. Ты так уверен? Как ты докажешь? А сколько, спросил Бирбал? Это нельзя доказать, нельзя провернуть. Вы же говорите о Боге, нельзя ни доказать, ни провернуть, но вы это просто желание, просто вера. А люди всю жизнь, веками, век за веком, Бог есть, Бога нет, Бог есть, как в 12 году, Бог есть, Бога нет, Бог есть. Да, сказка про белого бычка. Но если мы хотим узнать на самом деле, если что-то есть, то знает, мы их добры. Все пророки имели опыт, смотрите, это описано. Все святые имели опыт, это описано. Исторический факт, все это описано. Конечно, века иногда это все отклонения у всех. Исторически больные люди, видение. Сейчас, конечно, такого же мы не видим, такой тенденции. Не стесняйся, осторожность. Осторожно, смотрите, тоже разум. В бане мы однажды сидим. Но мы все в бане идем, там одеты. Шорты. И у нас еще идут шнуры, бывают такие, знаете, печальные. Ну, видно все. И люди какие-то заходят, они, ну, люди,
банкрот, по банку.
И на нас косятся все. Лично выглядит, то есть.
В бане все по-другому, этикет меняется. А мы, значит, в бане одеты, сидим.
И что ровно на полочке сидим вместе, знаете, группы.
Они сразу видят, что это странно, или странно. Ну и там разговорились прямо в парилке. Уже обо мне говорили, что пропадет их парилки.
И человек попался умный такой, вежливый, культурный, но такой атеистичный, непонятный такой, с хитрецой. И спорит, значит, про контраргументы какие-то выдвигает, сомнения постоянно какие-то выдвигает. Там он слушает. А я говорю, а вы что, не верите в Бога? Он говорит, нет. Я не скажу, что его не существует, а вдруг он есть. Ну, на всякий случай. А вдруг он есть? То есть нужно и так вот, и так. На всякий случай можно сказать, что он есть. И, ну, а так его, конечно, нет в жизни, но на всякий случай нужно допускать, что он есть, и быть осторожным. Этот анекдот про Марию Ивановну в школе, вы знаете, когда говорила, ты урок атеизма проводила, нет, сейчас я вам это докажу, скрутите все дулю, поднимите вверх и скажите, вот Бога нет, Бога не будет. И ничего не будет, молния голову не ударит, земля не развернется. Вот. Ну и все практикуют с ней вместе, скрутили дулю, и хором, значит, повторяют, значит, эту мантру, что Бога нет. А Вовочка сидит, не участвует. Про Вовочку не будет. Марина спрашивает, а Вовочка, а ты почему с нами не участвуешь в этом эксперименте божественном? Говорит, Марина, вот я думаю, если Бога нет, то кому показывать? А если он есть, зачем портить отношения? То есть такая логика. Я всегда думал об этом. Почему ученые гордятся? Что покорили космос. А Филипп Кир гордится. То есть дружно. Они всегда имели в виду Бога. Всегда. Что не говорили, что Бога нет. И всегда гордились. То есть город был как противопоставление отношений с Богом. Они не утратили отношения с Богом. Смотрите. А действия нет. Ну, покорили космос. И гордятся. И в кем гордятся? Если в космосе больше никого нет, как они говорят, только люди на планете, и в кем гордятся? Нет. И более того, кто скажет, мы не знаем Бога. Нет, погодите. Вы не знаете, может быть, вы не помните, но вы почему подражаете, имитируете? Каждый человек, который не знает, имитирует его поведение. Значит, вы знаете что-то. Вы помните интуитивно. Действительно, вы знаете, что Бог означает независимый. Ни от кого. И мы хотим быть независимы. Ни от кого. Подражаем Богу. Ему все можно. Он может судить. Я тоже думаю. Я тоже могу судить. Я тоже имею свое мнение. Оно важнее других. Окончательное мнение его, а это что, окончательное мнение было бы им? Я думаю о Боге как о себе как о Боге. И отождествляю себя с телом, потому что не с душой. Поэтому атеизм означает, не означает, что Бога нет, означает, что я против Бога. Потому что развитые атеисты все признают существование Бога, но они в смысле первичны. Пришло время, знаете, когда наука так продвинулась, что могла делать чудеса, любые желания исполнять. И ученые собрались и решили, что пора бросить вызов. Все, мы уже самостоятельно, независимо от него, мы сами ходим. Выбрали лучшего представителя своего круга ученых и отправили Богу переговоры, что, дорогой Господь, тебе больше нет необходимости, спасибо за все, творение, ну, что сами справимся. Ну и он пришел, и все сказал. А Бог говорит, я не согласен. Предлагаю соревнования. Готов, любые условия. Что? Что сделать? Сотворить человека, сказал Бог. Легко мы это уже делаем. Навернулся что-то за землю, потерял. Но Бог сказал, не из моей земли, а из своей земли. Нет, из своей земли. Однажды, как Павел, пришел один восстальный царь. И попросил что-то. И Акбар сразу решил, дал там прошлое. Этот царь был так счастлив. Так благодарен, что стал петь хвалу Акбару. Но все присутствует на главном слове, говорит, Акбар, ты великий. То есть у Бога что-то просишь, сразу не получишь. Но если у тебя вопрос, сразу получишь. Ты выше Бога, Акбар. Вот этот диверант закончился, вот этот вот формула. Выше Бога, Акбар.
Я бы раз задумался, это действительно. Вот у Бога это выбросишь или нет? Нет, нет, зимой. Столько нужно молиться, чтобы что-то получить. А я действительно желание видеть Бога. Может, точно выше Бога, став повлиял на него, прославление мое. Но я сказал, обрывал, скажи мне, кто выше, я или Бог? Потому что император тоже Бог на земле, но вот кто выше? Ну, обрывал, понял, что у него проблемы с гордостью начались. Вот парень. И дал ему мягкий урок. Чтобы не обидеть его, он знал, что можно легко обидеть, разгневать это состояние. И ему сказать неправду тоже не мог. Он сказал, Акбар, конечно, ты самый великий, ты великий, более великий, чем Бог. Акбар снова занервничал. Сказал, ну ты можешь доказать? Конечно. Если ты, Акбар, захочешь кого-то изгнать из своих владений, то либо ты можешь сделать, а Бог не сможет. И Акбар тоже. Бог не любит. Аллах Акбар. Еще раз доказано. Смотрите, человек всегда будет сомневаться в этом. Всегда будет думать, что ему больше дано власти, больше дано полномочий, независимо от себя чувствовать будет себя. Тенденция такова, влияние материальной природы. Поэтому слушание о Боге – это первейший фактор развития цивилизации, но без верного источника. А затем мы должны учиться слушать друг друга. Сопереживание. Сокровенные вещи и прочее, то есть нужно выслушивать. Каждый день, тогда, когда не было телевизоров, радио, люди общались. Были очень рады гостям, потому что мы что-то услышим новое, интересное. Были в России странные люди в то время, дореволюционная Россия. Что такое странные? Странники были, ищущие Бога. И были люди странноприимные, которые любили принимать этих странников. Они даже знали эти дворы, адреса, эти вот паломники, ходили и искали Бога. Они знали в тех дворах, их принимали, их выслушивали, их опыт реализации, их молитвы, их сознание. Давали им новую пищу, одежду, они шли дальше. Вот в России это было так. Странные люди. А потом эти слова «странные» приобрело другой смысл. Это были странные, ищущие. И люди ждали этих странников, чтобы услышать что-то духовное, необычное. То есть не было телевизоров, радио, потому что люди жили другими ценностями. Они разговаривали об этом, о своих внутренних мире. Вот нам сегодня этого не хватает, поэтому вот на таких фестивалях как раз вот мы ознакомимся, общаемся, находим много удивительного в друг друге, людях, которые кажутся внешне незаметными, обычными, или как-то еще кажется, но когда мы начинаем входить в контакт, в духовный контакт с людьми, это уникально. Каждая личность уникальна. Вот эта ценность нас вдохновляет в достижениях, прощать друг друга больше, не хранить обиды долго. Держаться нужно не более 15 минут. Засекать время, следить, если учиться, можно уже можно быть все. Мы немножко к Богу обратились, потому что обиженный человек – это греховный человек. На обиженных воду возят. Это плохо. Нужно, не надо помнить эти вещи. Нужно справляться с своими вещами. Учиться. И вот это есть образование. Как же мне научиться быть человеком свободным от обид, свободным от гнева, от плохой памяти, от зависти, как освободиться. Вот это и есть суть образования. А образование означает суть образа Всевышнего. А духовный образ, как в песнях Соломона, там такая поэзия, ох, стану я там душу с молодой красавицей, так выберет эту боль. Сколько там описывает различных сравнений, прекрасных, поэтических, чтобы описать душу, в конце и края нет, страница на странице, представьте, там, этот человек все знает, что он говорит. В этих своих песнях, в своих изложениях. Если мы посмотрим Веды, увидим, сколько там написано о душе, какая красота вообще. В Гите говорится, что человек, услышавший о душе, скажет, удивительно, не может быть. Человек, увидевший душу, скажет то же самое. Удивительно, не может быть. Но есть и такие, кто даже услышит о душе, не могут понять, не могут осознать. Есть то, другое, третье. Но это всегда удивительно, это всегда непостижимо, и это всегда факт, всегда присутствующий факт. Но в каком мире мы живем, удивительно. Скрытая истина, в живем мире скрытая истина. Нам нужно ее открыть, жить здесь внутри сердца. Слушая из верного источника, сердце раскрывается, там есть любовь, доверие, глубокие духовные знания, любовь. Сердце раскрывается само, не это не искусственный процесс. Вот на семье, которая вырастает, открывается тот сам, если его просто поливать и заботиться о чистоте почвы. Это все связано с уважением, вниманием, через слушание. Вот я об этом сегодня хотел сказать. Мы оставим время на вопросы. Пять обязательно лет закончено.
Учитель сказал, это их ошибка, что они пришли сюда. Это
это лишь безошибочный. Но это ошибка, что мы идем сюда. Это наша ошибка. Это не ошибка. Поэтому, когда мы говорим о преданном служении Богу, отметьте себе, пожалуйста, только не забудьте, что очень важный принцип, что касается воспитания, это не навязывается. Ни в коем случае. Он абсолютно на абсолютной свободе выбора. Иначе это не является духовной жизнью вообще. Это центральная ось принцип свобода выбора. Поэтому родители дают все самое лучшее, но выбирают личность, уважая его выбор, его уровень, его путь. Вот так должны быть настроены. Не так, что дети преданы должны стать чисто преданными. Нет, не думайте так. Они станут, потому что что-то услышат, но они станут другого. Кто-то может сразу приступить к практике чисто преданной, это редкие люди. Кто-то может не сразу, постепенно это сделать. Есть разные пути, которые применяются индивидуально. Направьте просто верное направление его. Вот что важно дать. Образ Бога нужно быть как в сердце каждого живого существа. Это правда. Вот это необходимо. А затем опустите. Если хотите проверить ваш голубь или не ваш голубь, отпустите его. Вернется он ваш. Не вернется никогда вашим нет. Китайская мудрость. Другой пример. Лошадь можно взять за уздечку, перевести к воде. Но пить не заставить, если не нужно. Ваш долг привести лошадь к воде. Все. Они выбирают.
И вот тут еще такой уточняющий вопрос, что в Писании сказано, что мы имеем право заводить, что человек имеет право заводить детей, только если он не может привести их к Богу. Вот. А если у меня нет уверенности, что я сама приду к Богу, имею ли я право превращать души в этот мир, если как бы у самой недостатков много?
Нет, типа гуру, учителей, Бхарта Прадаршика гуру, Шикша гуру, Хикша гуру. Бхарта Прадаршика гуру. Если вы практикуете, и они тоже будут практиковать, то также сможете и Шикша гуру. Что такое Бхарта Прадаршика гуру? Это указатель на дороге. Сукуми там, берите там столько-то километров. Он не обманывает, он правильный путь. Дает направление гуру. Но сам он не находится в том месте, но он знает это направление. И говорит, идите туда, эти люди знают. Это не Бхарта Прадаршика гуру. Это я еще не все знаю, но мой гуру знает. Тоже это. Шикша-гуру означает, что он уже сам практикует и уже имеет опыт большой. И может также посоветовать какие-то глубже вещи на основании опыта. Вести человека на какого-то уровня шикша. Но дикша-гуру. Мать дает наставление ребенку. Иди в магазин, купи муки. И насильно дает ему сумму денег. Так. Без этого он не купит. Дикша Гуру дает наставление и дает также силу выполнить наставление. Это Дикша Гуру. Если вам нужен прямой путь к Богу, принимайте Дикша Гуру. Если вы еще не выбираете прямой путь к Богу, Шикша Гуру. Если вы хотите быть свободным в поисках, достаточно вашего Бхарта Прадаршика Гуру, знать просто направление. Это выбор человека. С каким видом Гуру общаться. Потому что с Дикша Гуру вы уже все, вы не можете. Не можете себе позволить отклониться, если принимаете дикшу-гуру. Это ваш выбор. Просто гулять куда-то. Например, вы приезжаете, если я приеду, что-то берись, я не знаю города. А мне нужно идти, скажем, на какое-то место. А я не знаю, куда идти. Налево, направо, я звоню другу. Я здесь, нахожусь в Тбилиси. Как тебе добраться? Ну-ка, покажи мне там сейчас. Какая там улица, номер? А, все ясно, вот там остановка. Какой-то трамвай, или троллейбус, или такси, такая-то улица, вот так, там поворот, все объяснит, следует. Если я ему говорю, дорогой друг, ты слишком категоричен. Ты так безапелляционно утверждаешь истину вообще. А может, мне хочется другой номер трамвая, я свободный человек. А может, я хочу выйти на этой остановке, а через 10 остановок. Дай мне свободу вообще. Но тогда вопрос. Ты вообще другу хочешь или просто погулять хочешь? Когда ты нагуляешься и устанешь, то ты другой обратишь себе в лице. Да, не будет. Но все равно воспользуешься не на его настроение, а на дикшику. Но вначале человек хочет, скажем, изучить мир. Поиск также вдохновляет, чтобы он лично как пришел к этому. Это тоже ценность. Это тоже учитывается. Вот творческий подход. А кто-то говорит, все, сразу принимаю, все, я сдаюсь. Это разные люди, с разным опытом жизни. Поэтому тут выясняется, глядя на вашего ребенка или на себя, какой путь выбираете, путь к Богу, это все будет к Богу, три направления.
Большое спасибо за знание, Александр Ильич. Вот мы были про уважение, и самое тяжелое, наверное, уважение самых близких людей. Остальные мы можем на работе видеть, ну, улыбаться, а с близкими мы иногда бываем не сдержанными. Особенно родители, жене. Что в этом плане посоветуете, потому что они в своем сознании живут, мы в своем. Иногда мы не предпринимаем, да, какие-то вещи, начинаем напрягаться.
Есть пословица, чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. Элементы фамильярности проникают в эти отношения. А фамильярность идет к пренебрежению. Такое, такая есть еще. Поэтому каждое утро в семье читайте священные писания. Восстанавливайте вот это духовное видение друг друга. Что это не просто моя жена и мой ребенок, это душа. Душа. Бережно, уважительно. Это восстанавливает наши духовные отношения. Практика помогает.
С родителями.
То же самое. Это зависит от нашего видения. Как мы будем развивать свое сознание, это уже зависит. Все, отлично, пророка нет, говорится. Родителям не нужно проповедовать. То есть знать положение, как бы, учителя. Не очень правильно. Любящий сын. Вот. Уважает, заботится. Они через это уже понимают, чем так хороший знает человек. Ой, мой ребенок. Раз он такой хороший. Значит, что-то хорошее делает. Они через это понимают философию. Вообще старайтесь не навязывать. Вот это будет важно. Жить по совести самому, как бы давать людям пример хороший.
Скажите, пожалуйста, вы говорили сейчас, что не стоит обижаться больше 15 минут по-хорошему. Я хотел спросить, а есть ли какой-то гарантированный способ избавиться от обиды за эти 15 минут? И есть ли какой-то критерий? То есть я подозреваю, что я начал это обижать, но на самом деле могу этого не понимать уже.
Избавиться от обиды можно и быстрее, это зависит от опыта. Можно в ту же секунду избавиться от обиды, но это опыт человека. Это так же, как предаться Богу. Можно предаться сейчас, а можно и через миллион жизней предаться. Вопрос нашего решения. Например, когда я приехал во Вриндаван, моя была Вриндаван, первая и вторая поездка, ну, в самом начале еще у меня было мало духовного, но я уже там в руководстве участвовал, там, знаете, уже что-то мы делали, там, распространяли, какие-то планы у нас были, проводить семинары и так далее. И в организации были свои сложности. И с этими сложностями поехал в святое место. Только там встретить старших, спросить, задать эти вопросы, сложные вопросы, которые проблемы вопросы. И в Майкуре пришел, как спокойно и сказал, сейчас вот у нас много программ, очень заняты, а вот через неделю мы же во Вриндаване вместе поедем. И там поговорим. Там вот я. Хорошо, говорю, ну хорошо. И что же, это время неделю я на парикраме, на мне в Ганге, каждый день в храмах, общение, Боже мой, потрясающе. Приезжаю в Вриндаван. Я какая красота. Ой, Вриндаван. Залез на крышу, смотрю. Забыл внутрь студу. Это Вриндаван. Старались смотреть с коленки до сих пор. А там дорога, и на рикше едет мой наставник. И раз не увидел. Что ты делаешь, Рик? Ну, типа, бездельничаешь. Мне было стыдно, что я стыдно. Заступал. занят.
Говорит свою.
Ты хотел мне говорить о проблемах, что не приходишь?
Я говорю, какие проблемы?
А, проблемы. Да нет.
Вот погрузитесь. Это опыт. Сколько? Мы говорим, мания инфоманта. Вот в моем, скажем, сейчас случае, в моем случае, что я делаю с ним? Какой-то стресс получаю, скажем. Обязательно получится. Рано или поздно. Стресс человек. Тяжелую информацию какую-то. Сердце ранит, там все. Бывает. Я просто беру свои четки, на полчаса ухожу, на час, возвращаюсь, все нормально. Но это сок, там, справочка. Особенно сильно, когда вы встречаете духовного человека, могущественного. Один вид, все вызывает. Все обиды, все страшно. Иисус увидел, кто это был, больше помните, прошлого, имя апостола. Как его имя было? Он был с большей помните. Брат, нет, брат Петра. Они были в ссоре. Этот больше подати, их не любили люди, потому что они их собирали, деньги с них собирали. Как налоговая инспекция, они там с выгодой это делали. Не любил народ. Они были очень жадные для денег, если больше подати. А Иисус увидел его и сказал, пошли за мной. Он бросил все деньги на землю, пошел с Иисусом. Вот такой контакт. Такой пример. В толпе Иисус с учениками. Народ теснит и давит. Все толкаются. И Он говорит ученикам. Кто-то коснулся меня. Учитель, тут нас кругом теснят, и ты говоришь, кто-то коснулся. О чем ты говоришь? Нет, кто-то коснулся с верой, из меня зашла сила. Женщина исцелилась, коснувшись с верой. Он говорит, кто-то меня коснулся, из меня зашла сила только что в эту сторону. Кто-то с верой коснулся. Он просто толкался. Контакт. Вера и контакт. Не думайте, что это непреодолимо. Обиды и прочее. Не думайте так. Это преодолимо. Это кажется. Это как вот морской прибой. И пена такая. Секунды несколько, ничего нет. Все. Верьте в то, что есть другая сила внутри. Более могущественная сила. Учитесь прощать, ведь прощение будет. Ведь нас тоже нужно прощать за что-то, верно? Каждого. Так, мы освобождаемся от кармы. И, конечно, об этом нужно услышать, об этих законах, об этих тонкостях, чтобы могли применять в жизни, быть уверены в этом. Действовать решительно, да, обида мне не нужна, зачем мне помнить все эти вещи, не нужно мне помнить эти чиков. Бывает, что два солдата вражеских убивают друг друга в сражении, вместе умирают, вот так вот, с ножами, знаете, как много убивают друг друга, рождаются близнецами. Если вы думаете о какой-то смене, то тоже связываете 80 человек. Американцы думают, так эти советские. После смерти думают же о коммунистах, рождаются здесь коммунисты. А советские думают, так американцы, рождаются американцы на одном. И вот Россия стала уже капиталистической смертью. Была коммунистической. Когда они рождаются уже в России, до Америки никакого дела нет. На русский ожидается в Америке, ему дали сильно какую-то делу. Ну, такие штучки странные. Еще 5 минут. Можно еще вопросы? Да. В этой стране у меня на вопросы. Это странно, справедливость. Давайте в сторону стоим.
Андреевич. Спасибо вам огромное за лекцию, за эту информацию по поводу слушания. Я просто отвлекалась на ребенка, и в тот момент вы говорили, что вот, момент очищения после такого не очень приятного общения с близкими, как его проходить, например, если я в таком благотворительном состоянии чувствую, что вам уже очень сильно повлияло этими образами, такими агрессивными, и даже пытаясь потом, например, беседовать с ними, с переживаниями, с раскаянием, чувствую, что они в нем живут очень-очень глубоко. Поэтому вопрос, вот, как ему подсказать помочь, вот, увидеть, что ли, ситуацию.
Это кого говорите, кто?
Там уже, то есть, например, я, то есть, помню, духовная практика никакой не занимается. Я, например, после каких-то конфликтов не помогаю, молитвы и практика благодарности, но не происходит контакта с ним, потому что вот он как-то вот чувствует, что с большой обидой продолжает со мной разговаривать. И как вот эти ситуации быть, потому что уже так все сложилось, что внутренне чувствую, что все, что я могу, я сделала, но даже так все случилось, что он уезжает сюда, он остается с семьей сюда и должен ехать. Но как-то так вот все выяснилось, что он уезжает сюда, сказал, что вообще уходит. То есть это такого уже пошло. Вот, поэтому я сейчас получается как-то немного растеряна, потому что с одной стороны, такой глобальный вопрос, стоит ли что-то делать, я с таким вопросом отхожу, эти дни все, стоит ли делать или не стоит. Но вы уже сейчас ответили, что это голубя, что если твой отпусти, вернется, если он действительно твой, про то, что хотелось у учителей узнать вот эти какие-то тонкости, но опять же, несмотря на все это, чувство атмосферы с ним, здесь тоже вроде как эти вопросы уходят. Но тем не менее, вот, могу ли я что-то еще сделать, или я уже так все сделала. Поэтому вот этот частый вопрос про очищение, и в то же время такой глобальный вопрос насчет ситуации с семьей.
Нет, еще не все сделано, конечно. Хотя судьба тоже есть, не все успеем сделать в этой жизни. Но как вы хотите, у вас время есть еще что-то сделать. И то, что в ваших силах вы уже сделали, теперь то, что не в ваших силах нужно сделать. Кто тут есть часовенка? Да. Побудьте там, пока не будете в сердце ответить. На ответ придут обязательно. Да, муж, жена должна стать живым Евангелием. Муж и жена должны чувствовать любовь не только в объятиях, но и в духовных объятиях. Там есть свой экстаз, который тоже соединяет. Есть супружеский экстаз, мужчина и женщина, есть духовный экстаз. И то, и другое они должны иметь. Мы должны вместе общаться, чувствовать духовный экстаз. Время. Не только в объятиях. Объятия, видите, они иногда становятся ловушкой для души. Золотой клеткой для души. Также нужно чувствовать реальную свободу друг друга. Поэтому, если вместе читают священные писания, вместе раскрывают сердце, общаются, вот супруги, близкие люди должны понимать друг друга. Сейчас вы решение не найдете, потому что уже все возможное в человеческих силах, может быть, и сделали, но попытайтесь обратиться наверх.
А вот насчет очищения, потому что мы с родителями общаемся очень близко и часто, и мама часто делится такими приятными своими переживаниями, поэтому я понимаю, что я как младшая хочу маму с благодарностью выслушать и понять ее состояние, но мне очень тяжело построить глубокие откровения. То есть вот общаясь с близкими и чувствуя боль, вот, как тут можно, или как-то может быть прервать вот, в какой-то момент общения, или выслушать до конца, но потом как-то дать вот, эту тяжесть с ним.
Тяжесть, боль всегда будет. Если вы читали Махабхарату, любой персонаж, великий Махабхарат, имеет свою боль в сердце и живет с ним всю жизнь. Если я приезжаю к своей матери, я смотрю на нее, то чувствую боль, что она стареет, она уходит после прошлого. На все я смотрю сейчас, и все может причинить какую-то боль в отношениях. Судьба у человека такая, что он проживет трудную жизнь. Человек. Если он встал на истинный путь, будет трудная жизнь, боли будет достаточно тоже, но он выдержит. У него также причина выдерживать. Великое счастье, великая цель. Поэтому отрегулируйте общение с родственниками так, чтобы вы способны продвигаться на духовном пути. Слишком не увязайте чрезмерно в этих проблемах себе. Чрезмерная привязанность мешает. Не привязанность, чрезмерная привязанность. Оно становится препятствием на духовном пути. В этом смысле родственники — это главная проблема. Потому что они самая сильная привязанность к ним именно. Но если она чрезмерная привязанность, то путь духовный прерывается. Но тут мы должны отрегулировать. Бахенон такой, допустим, великий святой, он общался со своими полчаса в день всего. Все время был занят, много книг написал, он у него ответственная служба, первым судьей был. Полчаса в день мы были все счастливы. Такая мощь. Дети, 12 детей, полностью все были счастливы. Полчаса в день, это регуляция. Но эти полчаса были нектар. Если я общаюсь с своим духовным учителем раз в год, около получаса, мне этого хватает на долгую всю жизнь. Вот качество общения важно. Не количество больше, а качество общения. И вы тоже заняты, вы, у вас деятельность, у вас работа, но иногда вы приходите на часть родственников, тоже участие. Если вы увязаете, то тоже проблемы начинаются. Брак, терапия, там, споры, лишнее, тоже все лишнее. Так мы ходим в гости, мы готовимся, мы одеваемся, и любовь порядок лучше, чтобы хорошее сказать, хорошее услышать, любовь выразить. И снова к делам, к обязанностям. Меньше что в этих разборах всяких. Мы должны в себе разобраться лучше.